130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Говорит Радио Свобода.
В Москве 13 часов. У микрофона Евгения Мельникова. Сразу после новостей программа «С христианской точки зрения».
Радио Свобода. Новости.
Вначале коротко о главных событиях. Бывший член Совета Федерации Игорь Изместьев задержан по подозрению в организации убийства. Парламент Киргизии проголосовал против назначения Феликса Кулова на пост премьер-министра. Не менее 17 человек погибли сегодня в результате серии взрывов в Багдаде. Солдат Роман Рудаков, нуждающийся в срочной операции, которую можно провести лишь в Москве, из-за несогласованных действий военных до сих пор в Петербурге. Московский хирург, который, как утверждали военные, дал согласие на операцию, заявил, что никто официально с ним не связывался. С лечащими врачами солдат он не общался и не видел истории его болезни. О причинах происходящего рассказывает представитель комитета «Солдатские матери Петербурга» Элла Полякова.
Причина в сокрытии важнейшей информации о том, что в результате избиения Роме сделали тяжелейшую операцию. И не только в результате избиения. Это и не оказание медицинской своевременной помощи. Это и голод. Целая совокупность привела всех нас к такой жуткой трагедии. Мы сегодня передали и генеральному прокурору, и в главную военную прокуратуру, и в окружную прокуратуру документы, выписка из истории болезни 442-го госпиталя, где сказано, что операция по удалению кишечника была связана с ударом в живот. А после этого сильные боли и неоказание медицинской помощи в госпитале в Осиновой роще. И военные мечутся и не решают проблему немедленно перевести в Москву.
Это была представитель комитета «Солдатские матери Петербурга» Элла Полякова. В Краснодаре возбуждено уголовное дело в отношении врачей, по вине которых стала инвалидом двухмесячная девочка, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Вадим Волков.
Прокуратура Прикубанского округа Краснодара передала дело о врачебной ошибке в прокуратуру Краснодарского края. Об этом сообщил прессе старший следователь окружной прокуратуры Михаил Прихленко. Это еще раз подтверждает, что данное дело взято под особый губернаторский контроль. Сейчас проводится судебно-медицинская экспертиза, которая определит круг ответственных и непосредственно виновных в нанесении вреда здоровью ребенка. Известно, что уже снят с должности главный врач краевой инфекционной больницы. Скорее всего, в ближайшее время последуют и другие жесткие кадровые решения. Конечно, сейчас вся эта информация в местной прессе резко диссонирует с общим потоком правых репортажей об успешной реализации национального проекта в области здравоохранения. Ведь реально, и тем более после этого трагического случая, рядовые граждане все чаще просто боятся обращаться за медицинской помощью в лечебные учреждения, зная о масштабах коррупции и некомпетентности в этой социальной сфере. Вадим Волков для Радио Свобода, Краснодар.
Радио Свобода. Новости.
Бывший член Совета Федерации Игорь Изместьев задержан в Киргизии и передан России. Изместьева подозревают в организации убийства в 2001 году нотариуса Галины Перепелкиной, супруги его делового партнера. В ближайшее время Басманный суд рассмотрит запрос Генпрокуратуры о выдаче санкций на его арест, сообщает Интерфакс. Сейчас Изместьев, задержанный в Бишкеке 16 января, находится в следственном изоляторе в Москве. Парламент Киргизии проголосовал против назначения Феликса Кулова на пост премьер-министра. Его кандидатура была предложена президентом Курманбеком Бакиевым. Кулов возглавлял прежнее правительство, ушедшее в отставку 19 декабря во время политического кризиса, итогом которого стали изменения в Конституции, расширившие полномочия президента. Бакиев имеет право на повторное внесение кандидатуры Кулова. Если парламент трижды проголосует против, президент имеет право распустить законодательный орган власти. В Азербайджане по подозрению в подготовке переворота задержано более 10 человек, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Баку Елчин Тайраглу.
Сотрудниками Министерства национальной безопасности Азербайджана обезврежена преступная группа из 17 человек, обвиняющаяся в попытке захвата власти. Об этом сообщил в среду журналистам начальник Центра общественных связей Министерства национальной безопасности Азербайджана Ариф Бабаев. В отношении 4 членов группы избрана мера пресечения арест. Остальные 13 человек задержаны в качестве подозреваемых. В группе инкриминируется также незаконное хранение и ношение огнестрельного оружия, изготовление или продажа фальшивых денег, а также производство и продажа наркотиков. Имена задержанных и их гражданство не сообщаются из-за продолжения оперативно-розыскных мероприятий, сказал представитель Министерства национальной безопасности. Не сообщается также о конкретных преступлениях группы. Ялчин Тайруглу, Радио Свобода, Баку.
Радио Свобода. Новости.
Не менее 17 человек погибли сегодня в результате серии взрывов в Багдаде, а 30 человек получили ранения. 5 заминированных машин взорвались одна за другой в разных районах иракской столицы. На оживленной улице в центре, у рынка в южной части города, еще одна в восточной части. За последние дни в Багдаде жертвами актов насилия стали свыше 100 человек. В Сенате США согласован проект резолюции, осуждающий планы президента Джорджа Буша увеличить численность американских войск в Ираке. Подготовленный демократами документ поддержали некоторые представители республиканской партии, лидером которой является Буш.
Я думаю, это крайне безответственно продолжать отправлять американцев в самую сердцевину межплеменной, межрелигиозной гражданской войны. Это неправильно.
Сказал сенатор-республиканец Чак Хейгел. Как ожидается, резолюция будет вынесена на голосование в ближайшее время, однако в любом случае не будет обязательной для выполнения. В Харькове на родине погибшего депутата Верховной Рады Украины Евгения Кушнарева объявлен двухдневный траур. Похороны состоятся в пятницу. Кушнарев, один из лидеров украинской партии регионов, получил тяжелое огнестрельное ранение на охоте и 17 января скончался в больнице. Уголовное дело возбуждено по статье «Убийство по неосторожности». С человека, выстрелившего в Кушнарева, взята подписка о невыезде. Его имя не разглашается. Премьер-министр Украины Виктор Янукович в связи со смертью соратника по партии прервал официальный визит в Турцию и возвратился в Киев. Напомним главные новости к этому часу. Бывший член Совета Федерации Игорь Изместьев задержан по подозрению в организации убийства. Парламент Киргизии проголосовал против назначения Феликса Кулова на пост премьер-министра. Не менее 17 человек погибли сегодня в результате серии взрывов в Багдаде.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете «Радио Свобода», программа «С христианской точки зрения». Сегодня посвящена конфликту, скажем так, Министерства культов и Министерства культуры. Конфликт вокруг Рязанского Кремля тянется уже почти год. У нас в гостях заместитель директора музея Рязанский историко-архитектурный музей-заповедник Рязанский Кремль, заместитель директора по науке Ирина Кусова и главный редактор журнала «Достояние», историк Александр Олегович Никитин. Мы в прямом эфире, нам можно позвонить 8 800 200 ровно 2212. Звонок с обычного телефона платите как за обычный, с мобильного, увы, как за мобильный. Когда вы в эфире, просьба укладываться в минутку-полторы, и когда вы в эфире, выключайте свой радиоприемник, иначе будет гул на всю Вселенную. Итак, конфликт. Конфликт начался с того, что новый архиепископ Рязанский Касимовский Павел, видимо, через патриарха Алексия, это действовал он, вышел с предложением передать, или точнее вернуть Рязанский Кремль Рязанской епархии. Ситуация накалилась, потому что на прошение патриарха Алексия появилась резолюция президента России, какая-то такая, что ее можно истолковать и туда, и сюда. Вспоминается Хаджа Насреддин, который говорил от имени очарованного принца в виде осла, толкуя движение его хвоста и ушей. Резолюцию можно истолковать так, что рассмотреть положительно в смысле того, чтобы оставить музей, или рассмотреть положительно в смысле того, чтобы вселить епархию. История Рязанского музея началась в 22-м году, когда, в сущности, Рязанский Кремль был конфискован у Рязанской епархии. Скажем так. Но все немножечко осложняется тем, что Рязанский Кремль не всегда принадлежал Рязанской епархии, а натурально, первоначально это был Рязанский Кремль, то есть это была княжеская резиденция. Просто поскольку Рязанское княжение было ликвидировано как автономное образование за ненадобностью вертикали власти, все перешло, отдали с барского плеча церкви. Надо сказать, чтобы было ясно, что, например, в середине XIX века Рязанская епархия рассматривала вообще вопрос о сносе части, в том числе и церковных зданий, на территории Кремля. Да о чем говорить? Еще государь-император Николай Павлович снес один из древнейших кремлевских соборов в Москве. Чувствовали себя спокойно в XIX веке, обращались с достоянием. Вольготно, полагая, что смогут всегда отстроить лучше. Сегодня иллюзий насчет лучше никто не питает, все уважают старину. И тогда, собственно, вопрос. Ирина Олеговна, в музее уже, насколько я понимаю, действует несколько храмов. В музее уже одно здание отведено под семинарию. И музей сосуществовал с епархией и с церковью на протяжении, ну, если считать с перестройки, когда началась нормальная жизнь, в этом отношении на протяжении 16 лет. На ваш взгляд, что послужило причиной изменения епархии? Вот лично позиции епископа или какие-то веяния на более высоком уровне в Москве? Говорит Ирина Косова.
Ну, я считаю, прежде всего, конечно же, позиция нашего архиепископа. Поскольку веяния, изменения государственной политики в отношении религии начались раньше, в конце 80-х годов. Вот. И тем не менее, в первые годы после этого Рязанскому Кремлю удавалось находить общий язык с епархией, и свидетельством тому является то, что часть памятников, как вы совершенно верно сказали, была передана в пользование, совместное пользование или безвозмездное пользование Рязанской епархии. И вдруг все кардинально изменилось. Ровно тогда, когда изменилась власть епархии, а конкретно пришел господин Пономарев, который занял, ну, я бы сказала, такую экстремистскую позицию.
Господин Пономарев, вы имеете в виду владыку?
Да.
А Ирина Олеговна, а можно...
Гасановна, прошу прощения.
Виноват, Ирина Гасановна. А можно я вас попрошу, даже не знаю, как ведущий или, или как просто вот православный человек, все-таки не называть владыку господина.
Хорошо.
Не потому, что господин меньше, чем владыка, а, ну вот, для церковного уха это звучит стилистически даже нехорошо. Владыка с христианской точки зрения ужасно плохо, потому что один владыка, небесный. Ну вот так вот повелось в русском церковном, извините, там, назовите это жаргоном,
наследуйте. Архиепископом я могу его называть?
Можете. Он Хорошо. Таковой и есть.
Хорошо.
И все-таки, вы лично с ним встречались?
Не общались.
С предыдущим архиереем?
Ну, в общем-то, тогда я была научным сотрудником, поэтому то же самое, встречались, не общались. То есть это не мой уровень.
Это не ваш уровень. Да. А с теми семинаристами, священниками, которые служат в храмах, расположенных на территории музея, у вас есть какие-то контакты?
Есть, не у меня лично, но есть у сотрудников музея. И потом должна сказать, что когда был Симон, он общался с администрацией музея. Вот, архиепископ Павел пишет нам письма.
А все-таки вот скажите по-человечески, Кремль сравнительно небольшой.
Сравним с московским по площади.
Да, ну, небольшой все-таки, небольшой. И там несколько храмов действующих, идут экскурсии и так далее, и так далее. Как вы умудряетесь не контактировать вот с духовенством, с семинаристами? Кто кого избегает? Или совсем разные как бы способы существования? У вас экскурсии, исследования и так далее? И нет желания у обоих сторон?
Как вам сказать? Мы контактируем прежде всего со священниками, с настоятелями храмов, которые действуют на территории, а с семинаристами...
А с настоятелями хорошие контакты?
Всякие разные. Ну, знаете, это вот сопоставимо с жизнью в коммунальной квартире, да? Вот он дом, один на двоих. Хорошие отношения в коммунальных квартирах? Всякие. Так же?
Спасибо, говорила Ирина Косова. Александр Олегович... Вы редактор журнала «Достояние», который, насколько я понимаю, посвящен специально истории Рязанского края. И вы и кинематографист, и интеллигент. На ваш взгляд, общая ситуация в Рязани. Насколько велик раскол между интеллигенцией и церковными кругами? Есть какие-то связующие нити? Или это две абсолютно несоприкасающихся социальные группы? Говорит Александр Никитин.
Я думаю, что сейчас этот раскол де-факто имеет место. Вполне возможно, что 3 года назад об этом было бы говорить неправильно. Но вот именно ситуация вокруг Кремля, она проложила трещину сначала в этих отношениях. Стенки этой трещины стремительно разъезжаются на наших глазах, превращаясь в пропасть. И я думаю, что вина на этом лежит в первую очередь на руководстве епархии.
Александр Олегович, я тогда позволю себе так сказать. Вот Ирина Олеговна сравнила это с коммуналкой. Но если говорить о Рязани в целом, на ваш взгляд, вот среди нынешнего рязанского духовенства есть много выходцев из рязанской интеллигенции?
Вероятно, они есть, но за единичными вот случаями моих хороших и давних знакомых, ну, я не буду их называть имена, может быть, для того, чтобы не бросить тень, так сказать, да, в какой-то степени на них, что вот они общались с таким вот нелояльным церкви человеком. Нет, дело в том, что среди моих знакомых очень много людей православных, выцерковленных, в том числе и тех, которые достаточно давно перешли на путь служения. Вот. Поэтому для меня это еще и личная драма, потому что вот эта самая трещина, о которой я говорил, она волей-неволей, она даже если не прокладывает вот трещину в моих отношениях личных с людьми, то она отбрасывает на это какую-то тень.
Спасибо, говорил Александр Никитин. Напоминаю, вы слушаете «Радио Свобода».
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я, Владимир Карамурза, жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Говорит «Радио Свобода». Вы слушаете передачу, посвященную конфликту церкви и культуры вокруг Рязанского Кремля. О, у нас звонок из Рязани. Александр Иванович, добрый день, прошу вас.
Здравствуйте. Как меня слышно?
Прекрасно.
У меня к присутствующим такой вопрос. Скажите, пожалуйста, вот у нас сейчас владыка Павел, так, в курсе всех этих событий. Откуда он появился? Не дадите ли вы какую-нибудь характеристику, откуда он прибыл в Рязань? Раньше-то мы его не знали. Спасибо.
Пожалуйста. Владыка Павел родился 19 февраля 1952 года. Образование законченное, среднее. Образование затем в армии отслужил. А это, насколько я понимаю, в России считается, что человек стал мужчиной. Хотя, в общем, для духовенства и монаха это как-то не очень обязательно. После армии шоферил, слесарил. И надо сказать, что согласно исследованиям современного российского социолога Николая Митрохина, примерно 90% епископата Русской Православной Церкви Московского Патриархата имеет именно такую биографию. Средняя школа, армия, шофер, слесарь. Ну, если ПТУ, уже неплохо. Владыка Павел учился, конечно, в духовной семинарии, не окончил Московскую духовную семинарию. То есть это сравнительно молодой архиерей. По православным меркам даже очень молодой. Образование вот мы сами видим. Ну и, насколько я понимаю, у него репутация такая, что предшествующие владыки – это были настоящие архиереи-монахи. Православная русская традиция таких очень ценит, когда владыка умеет, любит служить, не дерет по 10 шкур с духовенства. Ну вот душевный, он же и духовный. Владыка, за владыкой Павлом репутация такая, что это церковный администратор. Это новая генерация, поколение российских православных епископов Московской патриархии, где ценится прежде всего что? Ну, как недавно сказал кинорежиссер Павел Лунгин, хваля российскую действительность, серые будни, можно работать. И здесь под работой подразумевается вот это вот администрирование. Монашество здесь уже как-то не очень смотрится. У нас есть звонок из Москвы. Елена Васильевна, добрый день, прошу вас.
Здравствуйте. Я сама родилась в Рязани и до 20 лет жила в Рязани. И я с детства помню, как мы ходили в Крывеческий музей. Нам там очень нравилось. Вот в прошлом году на осенние каникулы я опять ездила в Рязань, и мы с внучкой ходили в этот краеведческий музей. Конечно, такое впечатление, что посещаемость очень маленькая. Экспозиция хорошая, но вот нас было там, ну, может быть, человек 4. И эти 4 человека, вот тоже бабушка и бабушки и внучки. А количество служащего персонала было, мне показалось, даже больше, чем присутствующих посетителей. Но я немножко не об этом хочу сказать. Я хочу сказать, что вот на территории Кремля тоже существуют такие не совсем церковные музеи, и никто не возражает. Вот я думаю, если бы православная церковь где-нибудь недалеко, там, допустим, да, ну, не в центре, может быть, в Рязани, потому что там, ну, все, наверное, здания уже отстроены, а где-нибудь совсем недалеко построила очень хорошее здание для музея краеведческого или для других там экспозиций. Я не думаю, чтобы там было очень большое возражение, потому что сейчас, вот, когда мы были в ноябре там, то такое впечатление, что там действительно вот такой православный дух, семинария, ходят семинаристы, какая-то вот совершенно не светская атмосфера. И хоть мне очень нравятся музеи и краеведческие, и все остальные, но мне все-таки кажется, что эту территорию действительно лучше бы отдать православной епархии.
Спасибо, Елена Васильевна. Ирина Олеговна, Ирина Гасановна, 1000 изменений. Средняя посещаемость музея в день?
Ну, где-то около 600 человек.
Александр Олегович, сколько, если есть статистика, ходит на богослужение в храмы на территории Кремля?
Ну, я такой статистикой не занимался. Наверное, Ирина Гасановна все-таки ответит лучше.
Ну, если в будни мы пытались вести мониторинг, это 10-15 человек при хорошем раскладе. В праздники собирается тоже по-разному. Бывают такие праздники, когда храм заполняется. Но должна сказать, что это, в общем-то, не характерно. Необходимо учитывать, что это сравнительно небольшая площадь, на которой сосредоточено сразу несколько храмов. Здесь рядом с Кремлем действующая церковь, значит, семинария и церковь, Христорождественский кафедральный, поэтому и не возьмутся ниоткуда.
Скажите, для тех, кто не знает Рязани, насколько жилой центр города? То есть люди с окраины поедут или достаточно храмов в жилых районах?
Ну, я не знаю, насколько достаточно, но есть храмы, и много храмов в Рязани, новые строятся в отдаленных микрорайонах, поэтому, в общем-то, в округе народу живет немного, с тем, чтобы вот, если их иметь как, да, в плане как приходских, значит, посетителей, нет, нет, там приходов не было, никогда не будет, они, в общем-то, в XIX веке были пустующими и использовались в торжественных случаях. Потому что город уже с конца XVIII века как бы ушел по Екатерининскому плану в сторону. Центр переместился, и Кремль оказался на окраине, поэтому достаточно малолюдным.
Спасибо. У нас звонок из Петербурга, Сергей.
Добрый день. Где-то в начале 90-х церковные предметы, находящиеся в ведении музеев, стали использоваться священнослужителями. И с тех пор уже пошли жалобы о том, что священнослужители некорректно относятся к тем историческим ценностям. Мы даже говорили, что неплохо бы, если все это так и оставалось бы в руках государства. По крайней мере, оно бы их сохранило. Ну, а эта история, ну, что делать? Служители патриархата превратили свою организацию, ну, мне такое впечатление, в своеобразное коммерческое мероприятие. Что с них возьмешь?
Спасибо, Сергей. Замечу, что передача Рязанского Кремля патриархии вряд ли приведет к росту доходов патриархии. Скорее, я бы спросил, откуда возьмутся деньги, потому что сейчас на содержание 23 памятников на территории Кремля и на научную реставрацию этих памятников требуется около 20 миллионов рублей. Естественно, никакие прихожане, заходящие в эти храмы, 20 миллионов в кружку не накидают. То есть тогда надо будет деньги перекидывать с баланса Минкульта в Минкульта же 2. Александр Олегович, вы много писали и говорили о противозаконности требований церкви, о том, что музей по Конституции является тем памятником, который передавать никуда нельзя, о том, что президент, как гарант Конституции, должен это соблюдать. Но, видите ли, с юридической точки зрения вы, очевидно, совершенно правы. Проблема в том, что юридическая точка зрения сама является только, ну, некоторой точкой на огромном полотне, где есть и другие точки. И это стереоскопическое полотно. Ведь действительно до 1922 года это была территория епархии. В принципе, сегодня многие политики, многие демократически настроенные люди в России, ну, например, профессор Андрей Зубов, говорят о необходимости полной реституции, то есть возвращения не только церкви, но и светским владельцам, потомкам купцов, аристократов, того, что им принадлежало до революции. И мы знаем, что, например, в Чехословакии тот же президент Гавел получил назад то, что принадлежало его отцу и деду. В Польше возвращают целые дворцы. Во Львове возвратили. И почему бы тогда действительно не отменить вот эту юридическую точку зрения, которую создали большевики, и не вернуться, не произвести реституцию, то есть не попытаться восстановить преемственность права, потому что закон можно издать разный, закон, запрещающий дышать. Ну что ж, дышать перестанем. А право подразумевает все-таки некоторую преемственность, в том числе собственности. Что бы вы на это сказали, говорит Александр Никитин.
О воскрешении вот этих самых субъектов права спустя 100 лет в духе Николая Федорова Зубов не говорил, не предлагал это попутно.
Я напомню, что Рязанский Кремль принадлежал Рязанской епархии, лицу юридическому, который не умереть не может, не воскреситься.
Нет, так. Нет.
А кому?
А это как раз дискуссионный вопрос, как вообще вопрос о существовании некой особой церковной собственности в синодальный период.
То есть, собственность синода, на ваш взгляд, не являлась церковной?
Она была, я думаю, что она
государственная
была
структура,
государственной.
Да.
Вот. Но я принципиально не хочу на этом сосредотачиваться, на том, что происходило в 18-м, так, 17-м и так далее веке. В 17-м, в 19-м году, хотя, как человек, который занимался этим, я прекрасно понимаю, что 17-19 год – это совершенно разные ситуации, вот, разные коллизии и разные правовые условия. Так вот, дело в том, что реституция, осуществляемая спустя век, она, с моей точки зрения, безнравственная. Речь идет не о юридических, как раз с точки зрения закона. Такой закон может быть принят. Может быть принят закон о возвращении, значит, о обращении вспять последствий великого переселения народов, значит, в 4-5 веках, значит, христианской эры. Это как раз может быть сделано. Но с точки зрения вот, здравого смысла и нравственности, вот это не укладывается ни в какие рамки, потому что за грехи, вины или достоинства и подвиги прадедов, правнуки нести никакой ответственности не могут. Существует, с моей точки зрения, некая презумпция. Презумпция прав на существование того, что существует эффективно достаточно и не нарушает, в принципе, не затрагивает при этом ничьих прав реальных в данный момент.
Спасибо, говорил Александр Никитин. У нас звонок из Москвы. Зинаида Николаевна, добрый день, прошу вас. Зинаида Николаевна, да, что-то радио слышно, а вас нет.
Такой вопрос. Вот смотря по телевизору и видя, как говорят священники, я не говорю из деревень глухих каких-то, а из городов крупных, обладают малокультурной, нелитературной речью. И отсюда возникает вопрос, что наш патриархат мало на это обращает внимание. Наверное, речь, она как-то связана и с культурой, и с образованием. Что ведь священник, моя точка зрения...
Зинаида Николаевна, тысяча извинений, можно прерву вопросом? На ваш взгляд, речь российских политических, светских деятелей...
Отвратительная. Потому что сейчас пришли во власть варьё и бандиты. Но ведь священники должны быть на голову две выше своей паствы. И должны нести и просвещение, и правильную культурную речь.
Спасибо, Зинаида Николаевна. Пожелания замечательные. Ну, судя по тому, как вы характеризовали светских людей, священники, даже плохо говорящие, все-таки на голову две повыше, потому что плохо говорят, но лучше, чем, не будем называть имена, какие-то светские деятели. И опять встает вопрос, а может быть, все-таки тогда возвращение Кремля целиком как раз поможет поднять культурный уровень духовенства. Но давайте об этом во второй части нашей передачи. Мы продолжим ее после краткой сводки новостей. И сегодня же, сегодня в 7 часов вечера после новостей Владимир Бабурин будет вести передачу, в которой примут участие руководитель Института проблем глобализации Михаил Делягин и профессор Гудзонского университета в Вашингтоне Андрей Пятковский. Повтор этой программы будет 19 января в 4 часа утра.
В Москве 13.30. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
В Петербурге из-за несогласованных действий военных отложена отправка в Москву тяжело больного солдата Романа Рудакова. Комитет «Солдатские матери Петербурга» намерен обратиться за содействием к уполномоченному по правам человека Владимиру Лукину. Бывший член Совета Федерации Игорь Изместьев задержан в Киргизии и передан России. Изместьева подозревают в организации убийства в 2001 году нотариуса Галины Перепелкиной, супруги его делового партнера. Парламент Киргизии отказался утвердить Феликса Кулова на посту премьер-министра. Его кандидатура была предложена президентом Курманбеком Бакиевым. Президент имеет право вновь внести кандидатуру Кулова. Если парламент трижды проголосует против, он может быть распущен. В Харькове на родине погибшего депутата Верховной Рады Украины Евгения Кушнарева объявлен двухдневный траур. Похороны состоятся в пятницу. Кушнарев, один из лидеров Украинской партии регионов, получил тяжелое огнестрельное ранение на охоте и 17 января скончался в больнице. Не менее 17 человек погибли сегодня в результате серии взрывов в Багдаде. 30 человек ранены. 5 заминированных машин взорвались одна за другой в разных районах иракской столицы. В Сенате США согласован проект резолюции, осуждающий планы президента Джорджа Буша увеличить численность американских войск в Ираке. Ожидается, что резолюция будет вынесена на голосование в ближайшее время, однако не будет обязательной для выполнения. В Нигерии освобождены 5 китайских инженеров, похищенных в январе. Еще 3 иностранцев, 2 итальянца и ливанец остаются в заложниках. Они были похищены боевиками движения за освобождение дельты Нигера. На Филиппинах в боях с военными убиты по меньшей мере 10 боевиков, связанных с Аль-Каидой, сообщили власти страны.
Говорит Радио Свобода, вы слушаете программу «С христианской точки зрения», посвященную спорам церкви и музея вокруг территории Рязанского Кремля. У нас в гостях Александр Никитин, историк из Рязани, заместитель директора Рязанского музея, заместитель по науке Ирина Кусова. И у нас звонок из Рязани. Светлана, добрый день, прошу вас.
День. Вы знаете, я, конечно, слежу за всем этим еще, как вот это все началось там. Год-полтора назад, летом, по-моему, первый раз-то. Вот. Но я, конечно, считаю, что по-прежнему должны сосуществовать вот музей с церковью, да, на этой территории, потому что, я не знаю, мне кажется, ну, это так все естественно, потому что храмы, конечно, не должны быть мертвыми, в них должны там службы идти и прочее. Вот, но музей, просто я читала эту резолюцию и ответ там президента и письмо патриарха, но это как-то все так неубедительно выглядит. Просто и музей выселяют в никуда, и то, что у него там посещаемость небольшая, это, ну, это неправда просто. Вот, и не знаю, мне все это. Я правда, я церковь, там я желаю всего ей хорошего, но так это просто нельзя вообще.
Спасибо, Светлана. Немножко личной ноты. Я 15 лет работал в архиве древних актов в Москве Центральном. Это первое в России здание, которое построено специально для хранения архивных документов. И там хранятся они, начиная с XI столетия. Между тем, на территории Рязанского Кремля две церкви до сих пор заняты архивами местными, городскими. И, собственно, экспозиции музея находятся в здании не музейного типа. Вот Александр Олегович сегодня говорил о том, что надо решать не по закону, а по эффективности. Я так, с вашего разрешения, сформулирую вашу позицию. Вот что эффективно? Мне эта логика понятна, но, в общем, она, мягко говоря, спорная. Но ведь с точки зрения эффективности, Ирина Гасановна, если бы вам предложили не просто выехать из Кремля, а вот мы вам строим за городы Кремля настоящие хорошие музейные здания. По последнему слову техники, лондонский архитектор вам все это сделает. Там можно будет делать экспозицию, которую... Ну вот, как лондонский музей Виктории Альберта. Можно будет пощупать, сходить туда. Лазер, мазер и так далее. Вы бы согласились?
При условии, что мы уйдем с территории Кремля...
Да, вот вам построят специальное хорошее музейное здание, но выйдут за Кремль.
Яков, знаете, здесь надо учитывать то, что мы не есть краеведческий музей, мы есть музей-заповедник, в состав которого входит архитектурный ансамбль, в состав которого входит археологическое городище, которое было заселено еще несколько тысячелетий тому назад. То есть одна из задач – исследование этого городища. Вторая задача – сохранение памятников. То есть мы их, ну, на мой взгляд, как бы оживляем. То есть одно дело – современные экспозиции, это все понятно, хорошо. Другое дело, и вообще считаю большой вопрос, где лучше смотрится историческая экспозиция? В своей ли, так сказать, исторической среде, допустим, в тех же палатах 17 века, и здесь же находятся вещи 17 века, или же эти вещи 17 века будут лучше смотреться в навороченном современном здании? Тоже ведь все достаточно неоднозначно. Поэтому я считаю, что хорошо, когда у музея есть современные постройки, но в то же время музей очень органично вписывается вот в этот историко-архитектурный ансамбль.
Под раскопками городища вы не имеете в виду городище Старый Рязань? Вы имеете
нет,
виду...
нет, именно нет, городище Переславля-Рязанского города, который располагался на Кремлевской территории.
Сколько в прошлом году вскрыто метров?
Не готов сказать.
Ну, примерно.
Ну, метров 200, допустим.
О. Ага.
Ну, не ручаюсь.
Это ваш музейный археолог?
Да, совместно с Институтом археологии. То есть мы привлекаем специалистов. Раскопки организует музей, но мы привлекаем специалистов из академического института.
Спасибо, говорила Ирина Кусова. На звонок из Москвы. Наталья Николаевна, добрый день, прошу вас.
Отец Яков, здравствуйте. Я не по теме, я хотела вас спросить, где проходит сейчас ваше богослужение?
Наталья Николаевна, это абсолютно точно не по теме. В крайнем случае звоните на студию, когда нет передачи. Но, в принципе, я скажу сурово. Церквей много. И я думаю, что...
Но я ходила к вам.
А.
И потом потеряла вас.
Тогда звоните на студию после передачи. Но еще раз скажу. Человек смертен, и я, надеюсь, тоже. Поэтому рано или поздно все равно придется искать другого священника. Вот. И в этом и счастье, и радость, что существует некоторая преемственность. Попы умирают, а Бог все-таки остается. И видите ли, дорогие наши сегодняшние гости, меня озадачивает что? Сегодня многие люди, вот в том числе и звонивших, они недоброжелательно относятся к церкви. Почему? Зашли в храм и увидели, что они там нужны, но как покупатель в магазине, где продавцу платят там 3000 рублей. Там продавец зол на весь мир, он не может прожить на эти деньги. А тут еще покупатель приперся, он его пошлет. Приходит человек в храм, ему там плохо, батюшка с ним не разговаривает, он готов идти и к баптисту, и куда-то еще, и далеко ехать, лишь бы вот попасть в живое место. Но, друзья мои, тот же самый человек, как вот одна из звонивших, пересекает двор, заходит в музей. Я работал не только в архиве, я несколько лет работал в Звенигородском историко-архитектурном музее-заповеднике. Это тоже музей-заповедник. Сейчас там открылся монастырь, это бывший Савино-Сторожевский монастырь. Теперь они сосуществуют, кстати, достаточно мирно, так что конфликт вовсе не обязателен. Но я был глубоко недоволен тем местом, где я работал, потому что это был советский музей. Формализм, койкакерство, как говорили герои братьев Стругацких, основной туристический поток из местных санаториев, либо из Москвы автобусами возят, местным наплевать. Сотрудникам, в общем, тоже по большому счету наплевать, потому что это люди уставшие. Это не музей Виктории и Альберта. Это не музей, который пытается рассказать какую-то историю, который пытается вовлечь, который пытается рассказать о прошлом. Вот как сказала уважаемая Ирина Гасановна. Мы показываем предметы 17 века, лучше пусть они будут в интерьере 17 века. Но почему я боюсь? Вот подписи собрано за сохранение музея, насколько я знаю, сейчас 25 тысяч, да?
Чуть меньше.
Чуть
22.
Меньше. 22. Ну, Бог даст, будет и 30, и 40. Но это же мало для Рязани-то. О чем говорить? В Рязани больше миллиона населения?
Нет. 500, чуть более 500 тысяч.
Чуть больше 500. Но все равно, то есть, вот реально я боюсь, люди вам не очень будут сочувствовать, потому что встает вопрос. Церковь холодная и музей холодный. Церковь для галочки, в музей для галочки. В этом смысле, вот пытаться разрешить конфликт, не изменив ни одной из сторон, возможно ли это? Александр Олегович, что скажете на такую претензию?
Ну, во-первых, я сразу поправлю вас, что я не говорил о том, что я предлагаю судить по эффективности, так сказать, а не по закону. Закон в данном случае на стороне музея. Я просто говорил с точки зрения нравственности и здравого смысла. Что касается вот этих самых изъянов, значит, присущих отдельным музеям, отдельным церквям, отдельным музейным работникам, отдельным священнослужителям. Ну, я все-таки предлагаю ставить вопрос более концептуально о сути церкви, о сути музея. И то, и другое – это институты цивилизации, которые цивилизация на протяжении всей своей истории вырабатывала, создавала для своих целей. И в идеале они имманентно присущи, в принципе, духовной жизни общества. Назначение музея в конечном итоге состоит в сохранении, изучении, трансляции культурных ценностей. Сколько сегодня приходит и сколько живет жителей в Рязани, нас, конечно, это не может оставлять равнодушными, но мы также должны думать о том, сколько будет в Рязани жить и духовный уровень этого населения спустя поколение и два, может быть, это будут более здравомыслящие люди, чем мы, которым мы в первую очередь обязаны передать то, что мы получили. А нам досталось. Что нам досталось? Нам досталось уникальное. А для Рязани это вообще ситуация единственная, потому что Рязани ни в чем в культурном плане не повезло в 20 веке. Кроме одного. Кроме того, что территория древнего Переславля Рязанского дошла, прошла через, так сказать, весь 20 век в нетронутом абсолютном виде, в отличие от Владимира. Я уж тут не буду говорить там про Тулу, про другие соседние города, где вообще Кремли не сохранились. Здесь мы не имеем на территории Кремля ни одного промышленного, административного здания. К минимуму сведен жилой фонд. То есть музеификация территории Кремля, она шла на протяжении всего 20 века. И эта музеификация, я уверен, она происходила бы, потому что таково было требование, в принципе, здравого смысла. При любых ситуациях, при любых обстоятельствах политических, которые сложились бы в 20 веке. Потому что функциональное назначение любого предмета, оно меняется во времени. Вот. То, что было, носило сугубо функциональную роль 100, на протяжении 100 лет, через 200 лет уже превращается в редкость, в остаток прошлого. Через 1000 лет это реликвия, безусловная. И здесь проблема сохранения выступает в первую очередь. Экспозиция, демонстрация музейных предметов, так, музейных коллекций, это хорошо, но это, в принципе, не главная функция музея.
Спасибо, говорил Александр Никитин. У нас звонок из Москвы. Иван, добрый день, прошу вас.
Добрый день. Вот, вероятно, уже на мой вопрос ответ был дан, но, тем не менее, как-то вот вопрос остался. Понимаете, у меня такое ощущение, есть недоумение. Ведь задача, цели и у церкви, и у культуры одна и та же. Это же помочь человеку жить нормальной, естественной, богатой духовной жизнью. Вот общие задачи, откуда такие разногласия, я не могу понять.
Спасибо, Иван. Ну, я попробую дать справку, потому что все-таки музеи, может быть, и имманентны человеческой цивилизации, как сказал Александр Олегович, то есть они внутренне присущи, но все-таки музеи как таковые появляются в мире только в 16-17 веках. И это средство просвещения. Александр Олегович не согласен.
Первые музеи – это, извините меня, Ассирия. А, скорее всего, и раньше.
Хорошо, давайте на территории Европы возьмем. Европейский музей концептуально возник в 15 веке. В 16-м он постепенно из частного превращается в общественный, так? К 18 веку уже, в общем, доминирует скорее общественный музей, в 19-м происходит их постепенная национализация. Так я понимаю историю музейного дела в Европе. И тогда встает вопрос, ну, это я скажу, скорее спрошу Ирину Гасанову, ну, вы как заместитель директора по науке, согласны с мнением, что музей должен осуществлять трансляцию в расчете на будущее более умные и образованные поколения? Потому что тогда, наверное, лучше всего перевести музей в склады, как архив, туда не пускают, в общем-то, людей с улицы. Его задача – сохранить документ, и если этот документ в плохом состоянии, его исследователю не дадут. Тогда, на ваш взгляд, в чем функция музея? Зачем там вообще посетитель?
Нет, ну, насколько я поняла Александра Олеговича, он имеет в виду то, что и на будущее тоже музеи нацелены, но это совершенно не опровергает того, что музей существует в настоящем и работает с современниками со своими. Ну, а цели определены абсолютно точно – сохранить, изучить, представить свои коллекции, свои памятники, вот тем самым обогащая внутренний духовный мир человека. То есть я считаю, вот совершенно правильно сказал Иван, что у музея и у церкви очень много общего, и мы существуем в одном пространстве и будем и далее существовать в одном пространстве. А то, что появляются такие противоречия, ну, я не считаю эти противоречия неразрешимыми. Они достаточно субъективны, и можно их разрешить без ущерба для любой из сторон.
Спасибо, говорила Ирина Кусова. У нас звонок из Москвы, Александр. Давайте сперва виноват из Стокгольма, наверное, дорого человеку, Олег. Добрый день, прошу вас.
Здравствуйте. У меня, наверное, не по теме вопрос, но тем не менее. Сегодня по первой программе центрального телевидения показывался в новостях клип, где трансляция из храма была, и службу вел, я не знаю, как назвать правильно, главный священник, наверное, России. И во время этого обряда, во время омывания креста, когда он это закончил, повернулся и уходил на постаменте, где стояла чаша с водой, где он омывал этот крест, окроплял, я не знаю, как правильно сказать. Значит, лежала кисть, которая после того, как ее обмакивают в этой воде, видимо, окропляют, или, как правильно сказать, не в курсе. И он эту кисть, она ему просто помешала. И он ее взял, сбросил. То есть не смахнул ни как-то, а просто очень нервно, с раздражением. И все это шло по центральной программе. Как вообще может это действие, этот жест характеризовать этого человека? Ведь это говорит очень о многом.
Спасибо, Олег. Даю справку. Сегодня крещенский сочельник. Совершается торжественный обряд водосвятия. Совершенно замечательное духовное упражнение посмотреть на себя со стороны. Вот так вот из Швеции глазами атеиста, как бы марсианина, который вообще ничего не знает. И дает свое истолкование. Не омывают крест, а крест погружают в воду и читают молитву об освящении воды. Крест освящать не надо. Он освящен уже тем, что на кресте был распят Иисус. Страдание и освящает. Что до того, как этот жест, когда крапила, так называется эта кисточка, помешал епископу, и он его с раздражением смахнул, раздражение характеризует епископа, наверное, не лучшим образом, но хуже всего оно характеризует епископских помощников, потому что есть послушники, которые, в принципе, должны следить. Владыка старый, дорогой Олег, очень старый, очень пожилой, и в этом смысле ему вот что-то взять даже, а тем более богослужение рождественское, чрезвычайно длинное, огромное. К концу службы и архиереи, и священники просто уже хрипят. И я думаю, что здесь, конечно, кто-то из послушников должен был вовремя переложить крапилу туда, куда ему следовало быть. Не успел человек. Ну что, ну раздражение вырвалось. Еще лишний раз доказывает, что архиереи тоже живые. Слава Богу, сорвал раздражение на неодушевленном предмете, а не на людях. И тогда вот опять возникает вопрос. За внешним благолепием что стоит? Потому что в музее, вы знаете, тоже ведь, друзья мои, приходят в музей люди и тоже потом выходят и говорят, а меня там смотрительница обругала, а нельзя трогать это, а нельзя трогать это. Вот, люди идут, читают что-то, но ощущение-то мертвенности, как и в церкви. Потому что одна ли задача у церкви и у музея? Вот Николай Федоров помянутый мечтал о том, что музеи будут такими лабораториями, где будут собирать информацию, и потом, ее обработав, будут воскрешать мертвых безо всякого вмешательства сверхъестественных сил. Но все-таки изначальная цель музея другая – накопить знания прежде всего и научить человека копить знания и нарабатывать знания, то есть привить человеку исследовательские навыки. Таково первоначальное происхождение музеев в эпоху Ренессанса, во всяком случае, ренессансного типа музеев, который и доминирует по сей день. И в Англии, придя в исторический музей, школьник может одеть костюм XIX века или XVII, он может присесть и научиться чайной церемонии лондонской XIX века, чему человек может научиться в Рязанском музее сегодня, говорит Ирина Гасановна.
Ну, эти тенденции характерны не только для западных музеев. Отечественные наши музеи тоже очень активно за последние годы внедряют новые формы работы с посетителями. И, в частности, вот та самая анимация, про которую вы говорили, то есть оживление. Значит, люди попадают в среду, максимально приближенную к действительности. То есть у нас проходят такие праздники, во время которых люди могут самостоятельно, значит, посидеть за гончарным кругом, что-то там вылепить. Да, они могут примерить на себя доспехи. Доспехи, причем это у нас в экспозиции даже выставлено. Костюмы 17-го века, пожалуйста, примеряйте.
Подлинные?
Ну, нет, конечно.
Ой, что?
Ну, что вы, Вот, так что возможностей много, и поэтому, я так думаю, царство мертвых, как вы характеризуете музей.
Нет, я спросил, не царство ли мертвых?
Нет, ни в коем случае, ни в коем случае. И, как мне кажется, то, что у нас очень много детей, дети ведь очень естественны в своих проявлениях, то есть это взрослый может делать что-то по принуждению там или еще по каким-то, так сказать, вещам, а дети, им хочется идти в музей, они приходят в музей.
Наточку, в музей ребенок человек подневольный, его посадили с классом, привезли, вы о каких детях говорите?
О тех, которые самостоятельно приходят в музей.
Рязанские.
Да, да. У нас дети ходят, ну, это во всех музеях, не только в Рязанском, один день в месяц ходят бесплатно. И, как показывают наши социологические опросы, очень большая часть детей ходит постоянно. То есть вот раз в месяц они появляются, они наизусть знают все экспозиции, но им нравится быть в музее, и они постоянно туда приходят.
Спасибо, говорит Александр Никитин.
40 лет назад я был таким ребенком. Потому что для меня в возрасте 6-7 лет прийти вот в тогда еще краеведческий музей, это с дальнего конца города съездить, для этого нужно было готовиться целую неделю, это было огромное событие в жизни.
Спасибо. У нас звонок из Москвы. Александр, добрый день, прошу вас, спасибо, что подождали.
Здравствуйте всем и мир всем. Вы знаете, Яков Гаврилович, вот я сначала скажу, вот из моей практики, там два таких было случая. Это Железноборский монастырь в Костромском, в Костромской губернии. И там тоже возник такой конфликт. Братский корпус, он, конечно, принадлежал монастырю, но в нем была школа, вот, да, в поселке. И дети там учились, естественно, значит, при советской власти. И вот, ну, естественно, значит, когда восстанавливали монастырь, братский корпус решили забрать себе. И дошли до президента, президент тоже, в общем, распорядился еще прежний, и корпус отдали, детишек, в общем, выселили оттуда. И они стали ездить на маленьком автобусе за 15 километров куда-то поселок в другую школу. Монахов-то было всего два. Ну, тут, казалось бы, это их собственность. Вот как это оценивать? Ну, чуть подальше. А вот второй случай, это вообще близко. Это вот Москва, Строгино, вообще говоря, храм, который не принадлежал патриархии, а это была вотчина Бориса Годунова. И вот прекрасный храм, старинный, замечательно, хорошо сохранившийся. И настоятель первым делом тут же разломал стенку монастыря, пристроил алтарь. Маловато он, значит, был. И, конечно, а это же весь памятник, 16 век. Ну, вот как это оценивать? Но я бы сказал, все-таки при похожести церковная и музейная работа, я бы сказал, что церковь, главное, все-таки духовные ценности, а не материальные. А у нас как-то вот церковь наша больше вот такие традиции, ей больше вот эта вот земная власть и земные атрибуты, вот эти имперские все очень нравятся. А наши музеи, наша культура, после того, когда мы мир до основания разрушали и забывали, мы, как Иван, не помнящие родства, забыли всю свою историю, и музейная работа, которая сейчас пытается вот как-то нас вернуть, и чтобы мы посмотрели на себя, как на людей, в общем, с большой историей, истории, что у нас есть какая-то ценность нашей цивилизации, делают огромную работу. И, конечно, сейчас пока не такой интерес, но если все-таки церковь, она будет делать свою работу, и музей вместе с ней свою, может быть, мы действительно все-таки что-то на этих развалинах построим. Спасибо.
Спасибо, Александр. Ирина Гасановна, музей при советской власти, я не буду спрашивать, за это можно было погореть. В последние 16 лет в ваших исследованиях, вы ведь заместитель по науке, какое место занимает тема истории православия в Рязани?
Знаете, мы традиционно этому уделяем большое внимание. То есть у нас хорошая коллекция, она хорошо представлена в наших экспозициях, поскольку одна из задач музейной науки – изучать свои коллекции, то, соответственно, у нас есть исследования, мы очень активно занимаемся реставрацией. Вот в том числе именно за последние десятилетия была раскрыта единственная на настоящее время икона домонгольского периода рязанская, вот, которая хранилась в фондах нашего музея, была записана в более поздний период. Поэтому я должна сказать, что, на мой взгляд, должное внимание мы уделяем истории православия.
Но ведь, да, собственно, то, что вы называете своими экспонатами, это все просто-напросто резница, как я понимаю, собора или окрестных рязанских каких-то церквей? Или что? Откуда эти экспонаты?
Не совсем верно. Наш музей начал свою историю с 884 года, как музей губернской ученой-архивной комиссии. И первым экспонатом, который попал в фонды этого музея, была икона. То есть это не ограбление резниц, а это дар православных, совершенно православных людей, которые совершенно осознанно, значит, древние иконы сдавали в фонды музея, поскольку только таким образом можно было их сохранить. И это, в общем-то, людям, которые в теме, хорошо известно, что нахождение иконы в музейных фондах не есть поругание этих икон, а это единственно возможный путь сохранения этих икон.
Спасибо, говорила Ирина Гасановна Кусова. Вот сообщение на пейджер от Анатолия. В «Христианский сочельник» замечательную тему нашли, премия вам обеспечена. Конец сообщения, видимо, саркастического. А я скажу так, какой жанр рождественской сказки, как в сочельник девочка несчастная нищая замерзает? Друзья мои, христианская позиция такая. Нет дня, когда христианин мог уйти в отпуск и не печалиться о несправедливости, которая совершается в мире. Если несправедливость совершается в сочельник, мы будем говорить об этом в сочельник, хотя это, казалось бы, плохо гармонирует с праздником. А на самом деле прекрасно гармонирует, потому что сам праздник, богоявление, крещение Господне – это что такое? Это явление в мире, который лежит во зле, в грехе, в общем, 66-й сонет Шекспира читайте, и в нем появляется, наконец, Сын Божий и Дух Божий на этом Сыне. Это победа над несправедливостью, а не просто борьба хорошего с еще более лучшим, как на некоторых древних иконах византийских рисовали Спасителя в водах Иордана и двух змей, у которых прямо отрублены головы. Мы не хотим отрубить голову ни музею, ни церкви, наоборот, мы хотим разделаться с тем, что мешает их живой жизни. Но вот владыка Павел в своем интервью сказал, что если музей выселят, то на его месте будет древлехранилище. Там будет несколько залов, в которых будут древние иконы, церковная утварь, одежда священнослужителей и другие предметы, имеющие отношение непосредственно к Кремлю, а не чучело волков и лосей. Конец цитаты из интервью владыки. Александр Олегович, что бы вы сказали? Может быть, это действительно неплохой вариант?
Во-первых, выселить музей никто не может, вот возвращаясь к этому самому закону.
Александр Олегович, если можно, у нас мало времени, давайте не диссидентствовать. В России возможно все. Это все-таки правовое государство без пяти минут в полник. Так что могут против закона, возможно. Но то, что могут, поэтому мы здесь собрались. Опасность реальна. Чем вам не нравится вариант архиерея?
Ну, во-первых, тем, что я абсолютно не верю в реальность такого варианта. Во-вторых, потому что просто на место музея, уже эффективно существующего, предлагается нечто, в общем, такое, что еще, чему еще требует, что еще требуется создать и доказать, значит, свою и эффективность, и нужность, и так далее.
Спасибо.
Прецедентов не было.
Спасибо, говорил Александр Никитин. На самом деле прецеденты были, они подтверждают вашу позицию. Попытки церкви организовать музей всегда заканчивались плачевно еще до революции. Сегодня в два часа дня, но после перерыва вы услышите передачу «Европейский час», посвященную жизни в Париже, интервью с Лениной, у Гарлотте и о генерале Ростиславе Фадееве, русском европейце. Такие вот у нас европейцы.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805. 13.